Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про глобальный юг и про Африку. Начали мы в прошлый раз в Южноафриканской республике. Сегодня продолжаем. И помогает нам с ней разбираться профессор ИСА МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Андрей Львович, добрый день.
Добрый день.
Мы остановились на том, что началась то ли алмазная, то ли золотая, то ли еще какая-то...
Ну, начали алмазная, потом золотая лихорадка.
Лихорадка Южной Африки.
Да. Аплан Борисович Давидсон, академик, который профессионально занимался Южной Африкой, он писал о том, что только из Литвы уехало 10 тысяч евреев, литваки. И существует до настоящего времени этническая группа, так называемые литваки в Южной Африке. Вот это вот показатель, сколько людей уехало добывать золото, алмазы, за счастье, да. И, собственно говоря, они-то и сделали современную Южную Африку. Конец 19-го, начало 20 века – это промышленная революция, промышленный переворот. Приведу свой любимый полуанекдотический пример. Всем хорошо известны рентгеновские установки. Но вот первый рентген был применен в Южной Африке, Де Бирс, для того, чтобы просвечивать рабочих африканцев, чтобы они в полостях тела не вынесли алмазы и золото.
Это же какая лучевая нагрузка-то шла, если каждый день просвечивать?
Может, тогда никто не знал лучевую нагрузку. Никто не имел об этом представления. Но вот я хочу напомнить о том, что в 20-30-е годы после открытия радиоактивности было даже радиоактивное белье люди носили. Это считалось полезным для здоровья.
И часы с радиоактивным напылением для света. Это да, это все помним, все будет.
Так что в данном случае Южная Африка стала одним из 20 наиболее промышленных развитых государств. Уже Южноафриканский союз в начале 20 века. Ну, по-разному можно спорить. В 20-ку, в 30-ку Южноафриканский союз входил всегда. Это единственная страна Африки, где есть 4 лауреата Нобелевской премии. Не по литературе, не мира. А по реальным вещам.
По реальной науке.
Это желтая лихорадка, прививка, которую делают все. Это томография, которая всем известна, тоже изобретение южноафриканцев. А вот это теломеры, которые сейчас становятся модными для продления жизни. И, соответственно, последнее – это электронные микроскопы, за что южноафриканские ученые получили Нобелевскую премию. Но вот более того, еще один очень любопытный факт. Все они свои открытия делали на территории Южноафриканской республики. Но после того, как они получили Нобелевскую премию, никто из них не остался в Южноафриканской республике.
Первая, вторая – бурские войны. Что происходило и за что?
Первая – англо-бурская война за независимость. Дело в том, что после того, как была провозглашена Южноафриканская республика и оранжевое свободное государство, была серьезная угроза со стороны зулусов. Действительно, зулусы разбили одну из лучших армий в мире, подразделение. Под командой английского генерала полностью уничтожили. И буры, их захватил корпус, 25 человек, по-моему, было. Собственно говоря, когда англичане сумели покорить зулусов, то была Первая англо-бурская война, когда, соответственно, Южноафриканская республика и оранжевое свободное государство получили независимость. Они были признаны Великобританией, была Лондонская преторийская конвенция, там есть спорные моменты, но, в принципе, признали их независимость, которая была ликвидирована уже в ходе Второй англо-бурской войны 1899-1901 годов.
В итоге, что получает Южная Африка к началу 20 века после двух войн, после изобретения британцами концлагерей и после всего остального?
Четыре колонии. Это Трансваль, оранжевая колония, это Южно-Капская колония и Наталь. Но здесь вмешалась большая политика. Англичанам было совершенно очевидно, британским политическим деятелям, это надо сказать одни, я не знаю, на нынешний момент боюсь сказать, но как историк могу сказать, что это одни из самых умных и талантливых политических деятелей за всю историю человечества. Им было ясно о том, что будет большая война, и оставлять вооруженное большинство людей, которые воевали, которые хорошо владели оружием, которые были настроены найти английский, было очень опасно. Поэтому англичане пошли на создание независимого государства из 4 колоний. Что здесь любопытно? Они, англичане, либеральное правительство, которое говорило о правах человека, о равенстве и так далее, они создали российскую конституцию для Южноафриканского союза, где черные не имели прав. А иначе буры бы не стали бы на их стороне, и не удалось бы привлечь буров на свою сторону. Вот. А это была очень серьезная сила. Вот. И первым руководителем Южноафриканского союза стал полевой командир, один из героев Англобурской войны, Луис Бота. Ну, для тех, кто не понимает, это приблизительно то же самое, что для нашего Мельбасаева. Ну, хотя, в общем-то, и руководитель Первой Чеченской Республики тоже был из полевых командиров. Но вот, и таким образом им удалось привлечь, когда было голосование, на чьей стороне будет Южноафриканский союз Первой мировой войны, буквально 10-15 голосов за Англию. То, что это была бы серьезная военная сила, не исключено. Летто Форбек, немецкий генерал соседней германской Восточной Африки, сопротивлялся до 1918 года, не имея ни подкреплений, ни оружия, ничего. Если бы к ним присоединились буры, понятно, что это не было бы решающим, но гораздо больше бы англичан и других людей погибло бы на юге Африки. Вот таким образом англичане создали, заложили основу российского государства на юге Африки.
На чем строилась экономика Южноафриканского союза вот после Первой мировой войны? При том, что это российское государство, где белым все еще черным.
Не было. Оно еще не было российским. Российским оно стало благодаря Коминтерну.
За счет чего выживали?
За счет экономики.
Экономика за счет корпораций, Дебирс.
Народные корпорации. Это производство предметов первой необходимости. То есть Южная Африка взяла курс на самообеспечение. Это развитое сельское хозяйство и многое другое.
То самое импортозамещение в полный рост.
Ну, тогда еще не было такого понятия, но, в принципе, это входило, как я говорю, в 20-ку, в 30-ку наиболее развитых стран мира, Южноафриканский союз.
Понятно, что где Южная Африка, а где Россия, по тем временам расстояние гигантское, но, тем не менее, после социалистической революции у нас, каким-то образом отношения с Южной Африкой как выстраивались?
Официально практически никак, а реально это действие Коминтерна. Значит, дело в том, что Интернациональная социалистическая лига, которая, ну, можно было назвать филиалом лейбористской партии, после начала Первой мировой войны, когда произошел раскол в социалистическом движении, вот подавляющее большинство социалистических партий, они поддержали свое правительство в мировой войне. И только небольшая часть так называемых интернационалистов во главе с Владимиром Ильичем Лениным, они образовали определенный, ну, как бы сказать, предшественник Второго интернационала. Это Циммервальская конференция, на которой объединились те немногочисленные социалисты в 1915 году, в которых лозунг был «Поражение своего правительства в империалистической войне и превращение войны империалистической в войну гражданскую». Вот Интернациональная социалистическая лига на юге Африки, она поддержала Владимира Ильича Ленина. И, соответственно, после Октябрьской революции выходили газеты «Большевик», там началась активная работа агентов Коминтерна. Это было единственное место, где были советы солдатских, крестьянских и рабочих депутатов, где города управлялись этими советами, где поднимался красный флаг. И пик это было, так называемое, в 20-х годах Красное восстание на Ранде, после чего Южноафриканская республика стала российским государством.
В 30-е годы, при том, что Европу лихорадит, что происходит в Европе, мы понимаем. В какой момент в Африке появляется американское влияние?
Здесь все-таки вначале я, наверное, все-таки расскажу про Коминтерн.
Давайте.
Но вот откуда появилось российское государство? Основным противоречием, как и во многом в начале 20 века, это было противоречие классовое. Но в Южной Африке оно было довольно своеобразным. Это противоречие между белыми и черными рабочими.
То есть когда... у них не только классовая борьба, но у них еще и российско-классовая борьба.
Нет, пока не российско-классовая. Не ощущал себя черный рабочий классом в себе. Mm-hmm. Здесь предприниматели допустили ошибку, которую допускают и сейчас. Они начали замечать белых рабочих, квалифицированных специалистов, черными Там уже было достаточно подготовлено и инженеров, и техников, и в горно-рудном деле, и везде, и повсюду. А они платили, им платили гораздо меньше, чем белым. И вот тогда этим воспользовался Коминтерн. После того, как провалилась мировая революция в Европе, решили сделать мировую революцию на юге Африки. Полностью ленинская схема революции, забастовки, которая перерастает во всеобщие забастовки, которая перерастает во всеобщее восстание. Значит, восстание проходило под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь и боритесь за белую Южную Африку». Потому что революционные силы были белые рабочие, а черные были штрейкбрехерами. И вот когда восстание было подавлено, у рабочих совершенно случайно появились и пулеметы.
Неожиданно.
Да, возможно, даже артиллерия. По-моему, 22 тысячи человек было брошено на подавление этого восстания рабочих. Дело не в этом. Дело в том, что на похороны первых повешенных вышло большое количество людей под красными флагами. И руководство метрополии поняло о том, что необходимо каким-то образом решать этот вопрос, потому что повтор этой революции мог бы привести к тому, что был бы прорыв, и советское государство получило бы союзника на юге Африки. Вот тогда было создано условие, которое называется расовым барьером промышленности. Чтобы говорить коротко, он создавался долго, но смысл был в том, что самый высокооплачиваемый черный должен получать меньше, чем самый низкооплачиваемый белый. Вот этот вот расовый барьер промышленности, вот это вот классовые противоречия были заменены расовыми, которые были господствующими практически до конца 20 века. Вот это вот. Соединенные Штаты в то время на юге Африки не играли никакой роли в межвоенный период. Соединенные Штаты, дело в том, что в межвоенный период Соединенные Штаты полностью были сосредоточены на своем континенте, так называемой доктрина Монро. А вот единственное, что после Первой мировой войны, когда Соединенные Штаты стали центром, одним из трех центров мирового современного развития и одним из самых развитых государств в мире, они расширили ареал доктрины Монро на бассейн Карибского моря и на Тихий океан до Филиппин. Но вот всем остальным миром они интересовались очень мало. Поэтому Южной Африкой они практически не интересовались.
Вторая мировая. Как Южная Африка втягивается туда?
Точно так же, как часть Британской империи. Более того, один из лидеров российского меньшинства, Ян Смэтс, стал маршалом Великобритании. Южная Африка сыграла очень большую роль, особенно до того, как Советский Союз вступил в войну на стороне Великобритании в 1941 году, в помощи Великобритании. Очень большую роль сыграли южноафриканцы. Была создана промышленность военная, корабли строились для Великобритании и так далее, и так далее.
Но ведь при всем при этом территория африканского континента – это все-таки на тот момент не только британские, но еще и немецкие колонии.
Немецкие колонии все были ликвидированы в 1918 году.
Но остатки-то и настроение. И ничего,
значит,
все кончилось.
Дело в том, что было принято решение о выселении всех немцев из бывших британских колоний. Это не было выполнено только в Германской, Юго-Западной Африке, в современной Намибии, где благодаря Южноафриканской Республике во многом, Южноафриканскому Союзу, извините, осталось немецкое население, немецкий язык. Из всех остальных колоний немцы были выселены. И нацистское руководство в межвоенный период неоднократно поднимало вопрос о том, что немцы должны вернуться в Африку.
А вот что с этим получилось, это уже в нашей следующей программе. Мы на сегодня закончили, к сожалению, время подошло к концу. Мы продолжаем разговор про то, что такое коллективный юг. И начали мы его с Южноафриканской республики, самая далекая от нас точка, и при этом, наверное, наименее известная. Помогает нам в этом вопросе разбираться доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
Спасибо.
На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. Будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.